Глава 47. Сообщение для Селесты Оже. Ковер доставили, как и было обещано, на следующее утро. Чтобы хоть как-то раскатать его на полу, Джекобу пришлось сдвинуть мебель. А ведь комнаты для гостей в доме Борятинского едва ли не больше всей корчмы Хануты. Прежде чем запереться с ковром на 3 дня и 3 ночи, Джекоб позволил себе угоститься сытным завтраком в столовой их гостеприимного хозяина. На развешанных по стенам портретах он видел людей в медвежьих шубах и вышитых шелковых тюрбанах с белыми, как драконья кость, и темными, как ночное дерево, лицами. Предки Борятинского, если это действительно были они, демонстрировали все многообразие варяги и ее гигантские размеры. Лучше философствовать на эту тему, чем пялиться на пустой стул, где за завтраком обычно сидела Лиска. Блины со съедобным золотом. Джекоб мрачно потягивал третий мокко, когда к нему присоединились Ханута с Сильвином. Однако ему было не до разговоров, а взгляды, которые эти двое бросали на него и пустой стул, переполнили чашу терпения. Все мысли об Уилле или ольховом эльфе казались сущим пустяком по сравнению с тем, как Лиска вчера улыбнулась Борзому при встрече. «А там посмотрим». Снова и снова крутились в голове у Джекоба слова Лиски, когда он возвращался в свою комнату. «А там посмотрим». Он запер дверь и опустился на ковер. Пора забыть о настоящем. Подготовить ковер к поискам Уилла может только прошлое. Обычно Джекоб не любил возвращаться во вчерашний день, но в это утро прошлое давало прибежище от мучивших его мыслей и чувств. «Итак, Джекоб, когда-то давным-давно...» «Воспоминания. По какому принципу они откладываются в памяти?» Почему Джекоб помнит именно тот день, который провел с Уиллом в парке, хотя было множество других дней? Почему он помнит именно ту ссору, именно ту улыбку, так словно все было вчера, а других картинок в памяти не находит, хотя помнит связанные с ними чувства? Как мало осталось в памяти от всех этих недель, месяцев, лет? Мой брат не любит ссор. Что-то осталось, потому что было выражено в словах. Что-то благодаря запомнившемуся прикосновению. Ладошка Уилла в его тогда еще тоже совсем небольшой руке. Стук в его дверь, когда Уилл не мог уснуть. Ревность, ярость, когда приходилось таскать его за собой, когда возиться с младшим братом не хватало терпения. Джекоб, вспомни. Но картинки в памяти возникали не те. Первые следы нефрита, их ссора в пещере, их схватка в императорском дворце в Виене, Уилл рядом с Кменом на кровавой свадьбе, человека Гойл. У него кожа из камня. Нет, Джекоб заставил себе вернуться к более давним временам. Ему требовались картины из другого мира, с тем Уиллом, которого он знал лучше, чем самого себя. Джекоб закрыл глаза, нашел дорогу сквозь зеркало и увидел Уилла в его комнате, когда в ней еще было полно игрушек и плюшевых зверей. А вот они вместе на школьном дворе. А вот... В продуктовой лавке, хозяин которой уже в 12 лет продавал Джекобу сигареты, если мальчик за это передавал от него привет матери. Уилл всегда старался поскорее увести его оттуда. Тогда. Уилл был очень похож на нее. Они были очень похожи друг на друга. Нет, это неправда. Картинки стали появляться быстрее, и опять не те, которые он хотел вызвать. Они вплетались в узор ковра, пока не оказалось, что Джекоб сидит на фотографиях из собственного детства. И вдруг появилась картинка, от которой у него ёкнуло сердце. Он не понимал, откуда она взялась, не менее отчетливая, чем остальные. Игрок в их гостиной, с лицом, которое Джекоб увидел, когда пришел в себя, сидя перед эльфом на коленях. Мать стоит рядом с эльфом, так близко, как это возможно только с очень близкими друзьями. Это видение пришло до того неожиданно, что Джекоб невольно оглянулся. Может, игрок нашептывает ему ложные воспоминания? Если воспоминание настоящее, почему тогда лицо, которое эльф явил на острове, не показалось ему знакомым? Потому что все эти годы это лицо для него ничего не значило, было лишь одним из многих. Друзья матери, какой ребенок к ним присматривается? Или потому что он приходил к ней только когда их с Уиллом не было дома? Джекоб поднялся с пола и открыл окно. Внизу возле конюшен стоял Сильвин, а с ним Лиска. Она вернулась. Сколько же он просидел на ковре? Сколько бы он ни просидел, Орландо с ней нет. Просто нелепо, до чего Джекобу от этого полегчало. Воспоминаний о Лиске у него было столько, что он мог бы напичкать ими все ковры самолета этого мира. «Думай о брате, Джекоб. Или ты хочешь, чтобы ковер высадил тебя рядом с лисой?» Он закрыл окно, и в комнате снова запахло прошлым, как от увядшего букета цветов. Джекоб вновь опустился на ковер, закрыл глаза и вспомнил ту ночь, когда Гойлы ранили Уилла. О, нет. Кто-то постучал в дверь. Джекоб велел слугам его не беспокоить. Может, Ханута хочет показать ему какой-нибудь фокус со стальной рукой, или Сильвин купил очередную магическую фальшивку. А вдруг это Лиска? Он открыл в надежде увидеть за дверью ее лицо. В коридоре было пусто. «Слишком высоко ищешь», — произнес чей-то женский голос. Смотревшая на него снизу вверх карлица была красива, как фарфоровые куклы из коллекции Амалии Аустрийской. Нет, она была намного красивее.
«Джекоб Бесшабашный?» — спросила она.
«Меня зовут Людмила Ахматова. Можно переговорить с вами тет-а-тет? Я должна передать вам просьбу одного друга. Однако озвучить ее я предпочла бы за закрытыми дверями».
Лиска рассказала ему о карлице-шпионке, но сложившийся в его представлении образ не соответствовал действительности. Судя по ее виду, она могла бы напичкать ковер целым миром воспоминаний, поэтому он на всякий случай жестом пригласил карлицу в гостиную, где слуги Борятинского по вечерам накрывали чай. В доме Борятинского для каждого приема пищи предусматривалось свое помещение, как и для многочисленных увлечений хозяина. Здесь было три музыкальные гостиные, две были отданы под коллекции бабочек и оружия, и пять, Сильвин сосчитал, посвящены воспоминаниям о бывших возлюбленных князя. Имелась у князя, однако, и весьма внушительная библиотека. Людмила Ахматова дождалась, когда Джекоб закроет за ним дверь.
«Я пришла по поручению Орландо Теннента», — сказала она, стягивая с рук кожаные перчатки. «Он просит вас передать одно сообщение. Видимо, надеется, что вы придумаете, как представить ситуацию не столь ужасной, какова она, без сомнения, на самом деле».
«И для кого же это сообщение?»
«Для мадемуазель Селесты уже. Орландо просит передать, что, к сожалению, не сможет сегодня вечером пойти с ней на балет».
«Мальчик на побегушках у Лискиного возлюбленного». Джекоб не знал, что Борзой способен на такие злые шутки.
«Орландо предлагает назвать в качестве причины неотложные государственные дела», — продолжил Ахматова. «Он считает, что будет лучше, если настоящую причину она узнает, когда уже не сможет совершить никаких необдуманных поступков».
«Необдуманных? Это не про мадемуазель уже. А я могу узнать настоящую причину». Карлица печально улыбнулась.
«Орландо арестован. По приказу царя рано утром он предстанет перед расстрельной командой».
Ее спокойный голос вводил в заблуждение, но, несмотря на попытку замазать покраснение вокруг глаз пудры, видно было, что она плакала. Джекоб не понимал, что чувствует, а, может, не хотел понимать. «Я предупреждал Орландо», — сказал он, хотя, признаться, и сам не особо прислушиваясь к чужим предупреждениям. Людмила Ахматова вытащила носовой платок из сумочки размером едва ли больше визитки. «Человек, которого Орландо должен был спасти, незаменим для Альбиона, и нужно было спешить. По нашей информации, царь, вопреки ожиданиям Гойлов, не станет использовать столь ценного пленника для технического развития варягии, а велит казнить его. Оно и понятно. Варягия потерпела поражение в противостоянии с Альбионом, а Гойлы подарили царю того, кто в этом виновен. Подарок Гойлов». Вот что бывает, когда мозги затуманены ольховыми эльфами и ревностью. Сколько раз за последние несколько дней Джекоб слышал, что Изамбард Брюнель не показывается на публике из-за болезни и все равно не смог сложить 2+2. Где они держат Орландо?
Там же, откуда он собирался освободить Брюнеля. В секретном крыле кунсткамеры.
Людмила высморкалась в платок. Единственное проявление смятения, которое она себе позволила. Орландо удалось открыть дверь. Я сама достала для него взрывчатку для ядовитого лака. Но дверь за ним захлопнулась, и сработала сигнализация. Ножевая нить. Похоже, Орландо умел обращаться с ней не так хорошо, как утверждал. «Мне будет его не хватать». Ахматова промокнула со щеки потекшую тушь. Женщины этого мира еще пользовались самодельной косметикой. Щепотка ламповой сажи, несколько капель сока бузины. Можно было, конечно, и к ведьмам обращаться, чтобы наколдовали густые ресницы.
«Лучше Орландо Теннента шпиона не сыскать», — сказала Ахматова. «И танцора лучше тоже. Есть своя логика в том, что его расстреляют вместе с лучшим в мире инженером. Но я очень разочарована в нашем царе. Вообще-то я думала, что он больше ценит таланты. В гостиной рядом с дверью висела картина, изображавшая морское сражение. Она, как и многие другие в этом доме, была вполне хороша для того, чтобы висеть в каком-нибудь музее. Но Джекобу она напомнила о другом морском сражении. Всего несколько месяцев назад гойльские самолеты потопили в Большом проливе первый железный корабль этого мира, однако наверх в Голдсмуте уже строились три следующих по чертежам из амбарда Брюнеля. Благодаря этому инженеру Лондра получила подземные поезда, а через реки перекинулись его железные мосты, более протяженные и изящные, чем мосты любого другого инженера этого мира. Едва ли кто убедительнее проповедовал новую магию, чем человек, называвший себя изомбардом Кристофером Брюнелем. Он оказался более чем достоин своего имени, звучавшего как эхо из мира Джекоба. Ахматова снова взяла себя в руки. В отличие от большинства карликов, она одевалась по последней варягской моде и, похоже, очень гордилась своим происхождением и страной. Джекоб задавался вопросом, почему же тогда она шпионит для Альбиона. Ахматова не производила впечатления человека, хоть что-то в своей жизни делающего не по убеждению. Покосившись на закрытую дверь, она понизила голос. «Разумеется, мы попытаемся освободить Орландо и Брюнеля. Если это нам удастся, спрячем их в квартале Волоть, пока не уляжется переполох. Там живет много людей-волков, поэтому даже тайная полиция не осмеливается тщательно обыскивать дома. Довезет их туда мусорщик. Как только стемнеет, они на улицах повсюду». «Зачем она ему все это рассказывает? Как только стемнеет? Вы хотите попытаться уже нынешней ночью? Когда же еще? Завтра утром Орландо будет мертв. И Брюнель, вероятно, тоже. Сколько у вас помощников?»
«Двое.
Чтобы проникнуть в секретное крыло кунсткамеры? Бред.
Полагаю, один из них разбирается в заклинаниях защиты».
Людмила Ахматова взглянула на него с улыбкой.
«Ах да, как же. Сообщение для мадмуазель уже. Возможно, Орландо карлицу сюда и отправлял, но пришла она к Джекобу не только за этим».
«Нет». Как бы защищаясь, развел руками Джекоб. «Мы с Орландо едва знакомы. К тому же в последнее время он и сам желал Орландо куда худших неприятностей, чем заключение, но это карлица не касалось».
«Тогда помогите нам ради Альбиона. Это же ваша родина, не так ли?»
«А если и так?
Я похож на того, кто готов умереть за короля Отечества.
С другой стороны, помогая Людмиле, он докажет Лиске, что не желает Орландо зла».
«Ты желаешь ему зла, Джекоб».
Карлица улыбнулась.
«Благодарю, господин Бесшабашный»,
— сказала она по-варягски, натягивая на изящные пальцы перчатки.
«Не сомневалась, что вы нам поможете. И мы оба явно знаем, ради кого вы это делаете. Итак, через час после полуночи».
Она протянула Джекобу крошечный конверт.
«Я записала для вас адрес».
Он открыл перед ней дверь и нос к носу столкнулся с Сильвином.
«И нечего на меня так смотреть. Это Ханут отправил меня подслушивать», — принялся оправдываться тот. «И вуаля! Вам потребуется отвлекающий маневр».
Сноска.
«Вуаля! Здесь, смотрите-ка, французский».